Каждого, кто входит в этот храм, встречают два белоснежных резных ангела. Один с крестом, извечным образом мученической смерти Христа. Другой с трубой, которая призовет на Божий суд и возвестит о воскресении мертвых. Живое и мертвое, свет и тень, всегда рядом. История храма Преображения Господня села Красное Старицкого района Тверской области удивительна. Эта изящная церковь, выполненная в нетипичном для русского зодчества неоготическом стиле, стала по сути памятником неординарным людям, которые имели к ней самое прямое отношение, и неординарным событиям.
Построен на средства Марка Федоровича Полторацкого, сына священника губернии Черниговской. И так как был батюшка сельский, то он своего сына отправил учиться в Киев. В Киеве он в семинарии учился, хорошо пел, и его граф Разумовский забрал в Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге он продолжил свое пение, свое творчество. И в итоге был отправлен в Италию, и уже в зрелые годы получил за свое пение княжеский титул. Тогда у него уже здесь находилось имение, и он решил как-то отблагодарить императрицу Екатерину и привести ее в свои имения во время ее путешествия из Петербурга в Москву, так как это рядом находилось. И было принято решение о том, что здесь будет построен вот этот храм на месте старого деревянного.
Марк Федорович был человеком творческим, а всем хозяйством и всеми постройками занималась его молодая супруга Агафоклия Александровна. Женщина деятельная и одаренная. Она всю жизнь восхищалась мудростью императрицы Екатерины, созидательной силе которой старалась всячески подражать. Российская императрица увековечила блестящую победу русского флота над турецкой флотилией в Чесменском сражении, отдав распоряжение одному из лучших архитекторов того времени, Георгу Фельтену, построить в Петербурге в память об этом событии церковь. А царица Тверской земли, как многие называли тогда Полторацкую, пригласила Фельтена для строительства такой же церкви в одном из своих имений. Показательно, что церковь в селе Красное Старицкого уезда была построена в 1790 году, к 20-летней годовщине Чесменского сражения. И хоть она создавалась в подражание петербургскому храму Рождества Иоанна Предтечи, но во многом превзошла оригинал.
По стилистике храм очень похож, но имеет определенные отличия. Например, в нашем храме все элементы декора с внешней стороны выполнены из белого камня, резьба по белому камню, башни все белокаменные, цоколь отделан белым камнем. В Питере это гипсовая лепнина, кирпич или железо наверху на месте башенок. Также у нас есть две боковые двери, чего нет в Санкт-Петербурге. Фельтен, когда строил храм, он уже имел опыт определенный по строительству такого же храма в Санкт-Петербурге, и поэтому внес здесь коррективы и изменения. Например, у нас можно во все башни, кроме, естественно, центральной, пройти под крышей храма, а в Санкт-Петербурге только сверху. Также наверх, на колокольню, которая у нас располагается в башне над входом, ведут две лестницы. Хор у нас, если обратите внимание, в храме он находится выше, примерно на 3 метра, чем в Санкт-Петербурге. И также храм этот отличается тем, что в отличие от питерского, в нем нет двери из алтаря на улицу, а в Санкт-Петербурге есть. В 20 веке храм закрыли, убив священника. Диакону удалось сбежать отсюда. Вот 3 года назад приезжал сюда внук и правнук этого диакона. Они смотрели места служения их прадеда.
К сожалению, имя и подробности гибели священника неизвестны. В 20-е годы в церкви устроили клуб. Но после того, как под ногами пляшущих неожиданно провалился пол, увеселительные заведения от греха подальше прикрыли, а храм использовали как зернохранилище.
В 60-х годах уже его перестали вообще как-либо использовать, и начала протекать крыша. Для местных людей забавой было залезть сюда, сорвать, значит, здесь чего-нибудь где-нибудь, надпись какую-нибудь оставить на стенах, которую мы потом благополучно удаляли, закрашивали. Но был один местный житель, который пришел к председателю колхоза и сказал ему: «Смотри, — говорит, — храм приходит в негодность и протекает крыша, и уже трещина образовалась на стене. Давай, говорит, я его отремонтирую бесплатно, только дай мне материалы. Он сказал тогда, что как мы его будем ремонтировать? Сам герой Советского Союза, а тут к нему такое обращение, храм ремонтировать. Но молодец оказался. Все-таки выделил средства, провели это как ремонт амбара. И надо сказать, что колхоз после этого стал миллионером.
В начале 80-х удалось капитально отремонтировать крышу и даже установить давным-давно сорванные кресты. Это позволило сохранить храм до наших дней. А в конце 90-х по просьбе местных жителей в церкви возобновились богослужения. Отец Дмитрий с улыбкой говорит, что служит здесь с прошлого тысячелетия. И с улыбкой же вспоминает, как сложно было ему, приехавшему в Россию из жаркого Ашхабада, вести зимой богослужение в насквозь промерзшем храме.
Мне повезло то, что в свое время однажды в Ашхабаде, когда я был еще алтарником соборным, батюшка тамошний рассказывал, как он в Минске служил после семинарии, в какой-то, в Беларуси, в каком-то селе, и у него однажды примерзли губы к чаше. Помню его наставления эти, и уже все время, прежде чем приложиться к чаше там или ко кресту, я все время натирал их, чтобы они не были такими холодными, чтобы там потом не мучиться отдирать все это.
Чтобы не вымораживать прихожан, в холодный сезон службы вели в зимнем храме, под который приспособили частный домик. Позже основательно отремонтировали протекающую кровлю и кое-как залатанные полы. А в 2013-м, благодаря одному хорошему человеку по имени Александр, подвели газ, и в церкви появилось тепло. Сделали новый иконостас в той же древнерусской стилистике, в какой был утраченный при советской власти. И в храм как бы сами собой стали приходить иконы.
У нас в храме есть образ святителя Николая, сохранившийся, найденный нами в городе Старица, на крыше одного из домов при ремонте. По описаниям, по форме он соответствует тому образу святителя Николая, который был раньше в иконостасе нашего храма. Также у нас в храме есть икона пророка Моисея со скрижалями. Она найдена была на источнике деревни Масло, здесь недалеко. Есть у нас еще один образ, подаренный нам лихими, как говорят, ребятами из города Ржева под видом целителя Пантелеймона. Привезли его нам ночью, особо разглядывать времени не было. А подарили, отдали и уехали. Когда на утро пришли, оказалось, что это никакой не Пантелеймон, а самый настоящий Авель. Вот у нас есть икона Авеля, первомученика, сына Адама. Я такую, честно икону говоря, нигде никогда не встречал.
В моменты испытаний человек всегда вспоминает о Боге. В Преображенский храм села Красное приезжают многие бездетные пары, чтобы помолиться о даровании потомства, подняться на звонницу и ударить с надеждой в колокол. И Господь откликается. Трудно сказать, почему кому-то в голову пришла мысль помолиться о детках на этой колокольне. Может, созвучие, протекающей мимо реки Холохольни, навеяло, а может, по наитию свыше. В жизни не бывает случайностей. Это особенно ясно понимаешь, когда обращаешь внимание на удивительные совпадения. Только ли игра случая в том, что в храме, где так часто звучат благодарственные молитвы о дарованных детках, служит священник, бабушка которого была акушеркой, как и его супруга, матушка Надежда. Случайно ли то, что создатель Преображенского храма, зодчий Фельтен, построил несколько армянских церквей и армянские корни у настоятеля этого храма? Да и 2 года практически в одиночку шпаклевал и красил церковь изнутри тоже прихожанин-армянин, который отнесся к этой работе не просто ответственно, с трепетом. Неужели случайно мама отца Дмитрия, которая переехала сюда из Ашхабада, чтобы помочь сыну, когда в семье случилась беда, именно в этом храме воплотила свою мечту юности и стала петь?
Душа моя, душа моя, восстань, восстань, что спишь, конец приближается, и имаши смутитесь.
А еще Вера Александровна обрела здесь новую родину, близость родных, и скоро готовится стать прабабушкой. Разве это не счастье?
Всегда меня поражала доброта людей, их отзывчивость. И не всегда я могу сказать, что все с любовью относятся друг к другу. Но чувство любви есть. И вот эти вот качества, они меня всегда привлекали. Я вспоминаю юношеские годы, когда я часто бывала здесь, в Москве, когда еще училась в консерватории. Меня всегда удивляла, во-первых, природа. Поскольку я приезжала и в зимнее время, и в летнее время, меня поражала красота этой природы. Вот. Я никогда не думала, что я когда-то буду жить в России, пока не произошел вот развал Советского Союза. А сын всегда рвался в Россию. Хотел стать священником.
В 3 километрах от Красного уже много веков бьют 2 целебных ключа. В народе их называют источниками с живой и мертвой водой. Одна наполняет энергией и лечит внутренние болезни, другую пить нельзя, но она хороша для здоровья глаз и прекрасно затягивает наружные раны. Над живой издавна стояла часовенка Иоанна Предтечи, но она была снесена и на ее месте отстроили новую. Над мертвой водой часовня появилась только в наши дни. Но предание об этих родниках восходит к временам святого благоверного князя Михаила Тверского, воины которого не раз прибегали к их живительной силе. И совершенно твердо известно, что у источников залечивали раны солдаты Отечественной войны 1812 года и бойцы Красной армии в 1941.
Когда Кутузов шел брать управление войсками в 1812 году. Он шел тайными тропами из Петербурга к армии и пробирался здесь, через имение Бернова. И ему здесь местные подносили эту воду специально для того, чтобы он свой больной глаз им мог обработать. То есть вот в то время уже точно это был источник, он точно действовал, и это такое упоминание известное об этом источнике. Ну а так это постоянно люди пользовались, даже говорят, немцы во время оккупации именно эту воду использовали для лечения ран своих раненых.
Сюда всегда можно приехать, помолиться в часовнях, испить воду или окунуться в купели и почувствовать, как рубцуются раны. Не только тела, души. Источники никогда не замерзают, и даже зимой среди сугробов по их руслам упрямо бежит целительная вода. Эти вены земли чем-то напоминают белые полоски на форменных воротниках русских матросов, каждая из которых – зарубка о великих морских сражениях. И одна из полосок – в памяти о победе русского флота в Чесменской битве. О сражении, которое вписано в календарь воинской славы России и увековечено устремленном ввысь архитектурном творении Фельтена.